художник из Туманного Альбиона. В один из субботних дней у дома Дементьевых остановился молодой мужчина, обвешанный фотоаппаратами. Это был Станислав, пришедший навестить полюбившийся ему уголок за Хамиром. «Иду на водопады», – объяснял он Петру Ивановичу, встретившему его у калитки. «Нравится мне ваша большая речка». «Нам и самим она нравится», – согласился Петр Иванович. «Живем на ней, видим каждый день, а не насмотримся». «А как там Борис Васильевич поживает?» «Мы ж его ждем. Он у нас, считай, каждый год с семьей отдыхает. Иной раз полный отпуск проводит». «Борис Васильевич? А он не приедет. Он уволился». «Как это? Он же не собирался уходить. И наоборот, говорил, что работает с удовольствием». «Его уволили». «Тошно мне», – всплеснула руками подошедшая Марфа. «Хорошего специалиста уволили. Его же и народ любил». «Народ действительно любил. Да вот директору не по нраву пришелся. Слишком честно работал. На приписки не шел». «Вот оно как», – удивился Петр Иванович. «Значит, честно работать – это плохо?» «Выходит, что так. Начальству ведь надо план выполнять. А как его, не интересует. Давай, и все тут». «Да нам тут трудно разобраться, что и как», – перевел разговор на другую тему Петр Иванович. «А чтобы вам не пожить у нас с недельку, тем более, что наши места вам нравятся, поговорили бы, вы бы нам рассказали про нашу историю». «Спасибо за приглашение, я бы с удовольствием, но в моем распоряжении только пара дней. В понедельник мне надо на работу, а переночевать могу». «Милости просим», – сказала Марфа. «Интересному человеку мы всегда рады». Вечером после чая, сидя вокруг большого стола, все ждали рассказа зыряновского гостя. «Станислав, я вот задаюсь вопросом, что привлекало путешественников в Зыряновск?» Первым делом спросил Петр Иванович. «Ведь сколько их здесь перебывало?» «Да, действительно, в XIX веке Зыряновск был центром притяжения многих светил. Гумбольдт, Ледебур, Брем и множество наших отечественных ученых, в основном геологов. А почему именно к нам? А все очень просто. Приезжали ведь не только в Зыряновск. Всех интересовали Колывано-Воскресенские заводы с центром в Барнауле, где был центр технической и культурной жизни всей Западной Сибири. Петр Петрович Семенов, известный как Тиньшанский, назвал Барнаул сибирскими Афинами за то, что здесь была налажена жизнь европейского склада. Ехали, чтобы познакомиться с горным промыслом, с технически грамотными людьми, ну и, конечно, с природой Алтая. «Наверное, в первую очередь интересовала именно природа», – вставил Петр Иванович. «Да, конечно, вы правы. А что Барнаул, Ридер или Зыряновск, так здесь было удобно останавливаться и получать помощь в людях, в транспорте, да во всем, что угодно. Вы знаете, что поражает, если задуматься? То ли русское гостеприимство, то ли чинопоклонение, то ли заискивание перед иностранцами, но ведь почти все эти визитеры по приезде в Россию становились как бы на государственное обеспечение. Их бесплатно возили, охраняли, давая в сопровождение казаков и проводников. Их всюду принимали. Как сейчас бы сказали, первые лица губерний, уездов, рудников и волостей. Да еще как принимали, задавали пиры и званные обеды. Невозможно себе представить, чтобы так принимали любого русского в Европе. Разве что царя. Вот как все это, Петр Иванович, понимать». «Я думаю, что привечали ученых – это хорошо, но ведь надо и меру знать, а расточительность – это русская дурь и отсталость». «Вот именно. А, например, Гумбольдт – серьезный ученый. Страдал от этих званых приемов и пиров в его честь, но увильнуть от них было невозможно». «Да, но про кого же рассказать?» – Станислав на минутку задумался. «Честно говоря, меня более всего когда-то поразило то, что в наших краях побывал Альфред Брем. Я же вырос на его книгах, и в детстве не расставался с томами жизни животных и даже перерисовывал замечательные рисунки из этой книги. Но я расскажу, пожалуй, о самом необычном путешественнике, побывавшем у нас – Томас Витлам Аткинсон. Довольно странная и противоречивая личность, странствующий художник, подданный английской короны, совершивший гигантское 7-летнее путешествие по России. «Интересно, я ничего не слышал об этом человеке», – признался Петр Иванович. «Чем же он еще знаменит, кроме такого большого срока?» Он известен в Англии и Соединенных Штатах Америки, где до сих пор издают его книги. А у нас о нем мало кто знает. До сих пор нет ни полного перевода на русский язык, ни издания его большой книги в 2 томах. А почему? Тут можно только гадать. Я, например, считаю, что к этому невольно приложил руку Петр Петрович Семенов, известный как Теньшанский. А дело было так. Когда он вместе с Григорием Потаниным взялся писать книгу «Землеведение Азии» по Карлу Риттеру, а если говорить проще, это географическое описание Сибири, то никак нельзя было обойтись без Аткинсона. Уж больно обширные путешествия он совершил по Алтаю и Киргизской степи, как тогда назывался Казахстан. Но Аткинсон не ученый, он в большей степени авантюрист, любящий еще и прихвастнуть. Естественно, Семенов с досадой написал, что Аткинсону верить нельзя. Вот с тех пор в России и пошла нехорошая слава об этом англичанине. «Ну а как сейчас к нему относятся у нас?» – не удержался Петр Иванович. «Пока мало что изменилось. Интереснейший материал, которым можно зачитываться, по-прежнему остается неизвестен русскому читателю. А это большая ошибка наших издателей и работников культуры. Кусками материал переведен, причем некачественно, но ведь книга заиграет, если ее перевести полностью, снабдив прекрасными иллюстрациями автора, а их множество. Я еще не сказал, что вместе с Томасом Аткинсоном путешествовала его жена, и она дополнила книгу мужа своим рассказом, который сделал ее еще лучше». «Вы нас заинтересовали так, что хоть сейчас беги и ищи эту книгу. И не найдете. В XIX веке был сделан пересказ этой книги на русском языке. Но эту книжку не найдешь даже в Национальной библиотеке в Алма-Ате. Ну, раз уж такая редкость, мы с нетерпением ждем вашего рассказа». «Мой рассказ никак не может передать все содержание книги. Ее надо читать в оригинале, как, например, читается «Робинзон Крузо» или «Путешествие Гулливера». Я могу только в общих чертах пояснить, о чем речь, и высказать свое видение автора книги. Так вот, у меня двоякое отношение к Аткинсону, как к человеку в первую очередь. С одной стороны, я восхищаюсь его путешествиями, с другой – не испытываю особой симпатии к его личности. Во-первых, во всем его повествовании – выглядывает банальное тщеславие. Во-вторых, к своему повествованию он приплел вовсе несовершенные им маршруты. Ну а в-третьих, я скажу об этом позже, чтобы не испортить общее впечатление. Какова же цель путешествий Аткинсона, трудных, порой опасных и столь длительных? Сам он пишет, что путешествовал для того, чтобы развеять худую славу о Сибири, ходившую в то время по Европе. Но в это верится с трудом. Зачем англичанину, вовсе не ученому, Россия, Сибирь, Киргизские степи, как тогда назывался Казахстан, любознательность, возможно, желание познать неизведанное, проверить, испытать на себе то, о чем ходили нелепые слухи в Европе? Вполне вероятно. Но ведь это не баран чихнул. Проехать верхом, пройти пешком – проплыть в утлом челноке и все это вместе десятки тысяч верст, провести 7 лет в чудовищных полевых условиях жары, холода, безводья и так далее. Кому такое под силу? И стоила ли овчинка выделки? Тщеславие – великая сила, вроде бы человеческий порок, А ведь оно заставляет людей творить, действовать, быть активными, деятельными. Аткинсон ни много ни мало взялся продолжить дело великого Гумбольдта в изучении неизведанной Азии. Он проникнет дальше знаменитого ученого в центр Азии. Видимо, это был девиз Аткинсона, и он следовал ему все годы своего путешествия. Был он человеком небогатым, рано остался сиротой и сам прокладывал свой путь в жизни. Работал и каменщиком, научившись работать с акварелью, стал архитектором и художником. Встреча с Гумбольдтом стала переломным моментом его жизни. Возможно, перспектива заработать на рисунках и картинах неизведанной страны побудила его приехать в Россию. Запасшись рекомендательным письмом самого царя, он отправился в путь и к лету 1847 года прибыл в Барнаул. «Центр Колывано-Воскресенских заводов», – вставил Петр Иванович. «Совершенно верно. Отсюда он делал разъезды, и в том числе через горы в сопровождении приданных ему казаков. Прошел через горы из Ридера в Зыряновск. Интересно бы прочитать, что он там написал про Зыряновск». Да, в Зыряновске он был дважды, но, к сожалению, живо описав горный переход, в том числе по долине Хамира, о поселке написал скупо. Дойдя до Большинарыма и далеко до Зайсана, он повернул обратно. Зимой съездил в Петербург и вернулся с женой Люси, которая была моложе его почти на 30 лет. «И самое интересное выяснилось совсем недавно», – продолжал Станислав. «Оказалось, что в Англии у него осталась другая, первая жена». «Вот так путешественник», – прокомментировал Петр Иванович. «Ловкач, попросту двоеженец». «Да, это тот самый третий секрет, о котором приходится говорить. Но представьте себе, этот факт сыграл самую положительную роль для истории. Забегая вперед, скажу, что впоследствии рассказ Люси о путешествии дополнил книгу Аткинсона и не только украсил ее, но, по мнению многих, она даже превзошла своего мужа в изложении всей этой истории. Никаких дневников она не вела, а издала письма, которые посылала с дороги своей подруге, а они были более правдивыми и зачастую интереснее, нежели повествование самого Аткинсона. Молодая жена оказалась верной ему помощницей, спортивной и закаленной, и, главное, преданной. Она с готовностью соглашалась участвовать в самых нелепых и опасных поездках и маршрутах, придуманных ее сумасбродным мужем. Трудно себе представить, как она беременная решилась отправиться в поездку на границу, где только что организовался пограничный пункт. Поздняя осень, никаких дорог, неизведанный маршрут и горстка людей верхом на лошадях пробирается через пустыню, наполненную разбойниками, в крохотное укрепление Копал. Никакого жилья, еще только роют землянки, а у Люси рождается сын. Оригиналы или чудаки родители называют младенца по полюбившемуся источнику Алатау, там Чимбулак. От всевозможных лишений умирают русские солдаты, и лишь заботливость русских офицеров спасает чету Аткинсонов, и они благополучно заканчивают эту свою авантюристическую одиссею. «Поразительно все, что вы рассказываете!» Не удивляясь, изумился Петр Иванович. «Действительно, приходится только удивляться парадоксам жизни. Недаром говорят, нет худа без добра». «Да, и от этого Алатау, там Чимбулака, пошли отпрыски, и сейчас это большой и всеми уважаемый семейный клан, разбросанный по всему миру». Но я продолжу о самом Томасе Аткинсоне. Слава живущего в Барнауле Геблера не давала ему покоя. Он сказал себе: «Я не только повторю его маршрут, я превзойду этого немца». «И это удалось ему?» – спросил Роман, как и все остальные, включая Марфу, внимательно слушавшего Станислава. «Представьте себе, удалось, хотя об этом нигде никто не обмолвился. Я имею в виду ученых. Славы среди них он не заработал, а ведь он совершил восхождение на седло Белухи и сделал это на 50 лет раньше нашего Сапожникова. Не заметили этого и наши альпинисты, и до сих пор об этом не знают. «Да, это странно и обидно для него», – согласились и Степа, и Рома. После восхождения чета Аткинсонов через Зыряновск вернулась в Ускаменогорск и далее в Барнаул, где была основная база путешественников. В Зыряновске управляющий горный инженер Оларовский и Пиктет Павлович тепло встретил путешественников. Удивительно, но Аткинсон, не будучи ни геологом, ни горняком, описал водоотливное устройство шахты. Видимо, сказалась его ранняя профессия, ведь в молодости он был каменщиком. Дальше была целая эпопея, длившаяся более полугода с экспедицией в Семиречье, о которой я уже вкратце упомянул. Но это уже была другая история, к нашим краям не имеющая отношения. Этот англичанин, как и его жена Люси, не были лишены юмора, а забавные сценки виделись ими едва ли не на каждом шагу. Да это и понятно, ведь встречались люди с разной культурой, менталитетом и на разных ступенях развития. Люси рассказывает про двух русских мужичков, решивших для себя давно занимавший их вопрос. Что же за напиток шампанское, что так любят их бари и платят за него баснословные деньги? Наверное, очень уж крепкое, вот бы попробовать. Заработав нужную сумму на золотом прииске, купили таки бутылку барского вина, стоящую в 13 раз дороже водки. Долго не решались глотнуть, но где наша не пропадала? Обнялись на прощание, махом опрокинули в глотки и удивленно уставились друг на друга. «Ну и дураки наши бари! Платят бешеные деньги за воду!» Сам Томас рассказывает о разговоре с неким султаном, который просил его походатайствовать перед царем о пожаловании ему медали. «Так я же сам чужеземец в России!» – сказал ему Аткинсон. «Но ведь казаки слушаются тебя!» «Слушаются, потому что царь дал мне такую бумагу с распоряжением слушаться». «Сколько же коней и баранов ты отдал за нее?» «Нисколько», – отвечал Аткинсон. «Этого не может быть», – не поверил султан. «Я за бумажку, которая несравненно меньше твоей, отдал в Аягузе 5 верблюдов и 50 лошадей. А сколько коней можешь купить ты за свою большую бумагу?» Сколько Аткинсон не уверял, что ему не дадут ни одной овцы, султан не поверил и продолжал упрашивать о ходатайствовании медали. Другой султан пробовал торговать у Аткинсона его жену, говоря: «Я тебе дам за нее табун лошадей и много женщин и девушек, в проигрыше не будешь». Сама Люси, наблюдая, как на богатых киргизских тоях женщин не допускают до дастархану, и они, стоя за своими мужьями, ловят бросаемые из-за спин кости, решила отомстить баям. Устроила богатое угощение, пригласив одних женщин. Когда же пришли мужчины, прогнала их, посмеявшись над ними и укоряя. Что чувствовали венцы природы, герои джигиты, можно догадаться. А рисунки его сохранились? Рисунков сохранилось много. Рисовальщик он был замечательный. Правда, и тут надо сделать оговорку. В одних картинах он намеренно фантазировал и искажал реальность, в других был точен и показал себя мастером дела. И тут надо опять вспомнить Семенова. В своих замечательных томах «Живописной России» он использовал его рисунки, но нигде не указал авторство, что не делает ему чести. Много рисовал он и о окрестностях Зыряновска, но эти рисунки трудно выделить из общей массы картин Алтая. Рисовал он Бухтарму, Иртыш, тайгу, животных, людей. И есть два неопознанных рисунка, в которых я подозреваю авторство Аткинсона. Это очень хорошие картинки. Перевозки Зыряновской руды на Верхнюю пристань, на Иртыше. И рисунок тарантаса по горной дороге, где явно угадывается нынешний Осиновый перевал.